Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии. Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима. Политику также назначили штраф в размере 1 миллиона и 200 тысяч рублей. Это 11,5 тысяч долларов за мошенничество и неуважение к суду. Суд проходил в исправительной колонии номер 2 в Покрове Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу Ифраше. По версии обвинения, Навальный присвоил себе и потратил на личные нужды деньги, пожертвованные его структурой, среди которых фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы. По второму делу Навального обвинили в клевете на судью Веру Акимову, которая рассматривала дело о клевете на ветерана войны. Прокурор просил приговорить политика к 13 годам тюрьмы. Прошу прощения, суд признал его виновным по обоим обвинениям. Сам Навальный вину не признает. Приговор по делу Ифраше, по которому Навальный отбывает наказание сейчас, ЕСПЧ признал неправосудным и призвал немедленно освободить политика. В последние недели Навальный неоднократно призывал россиян выходить на митинги против войны с Украиной. Возле колонии сегодня задержали человека, который вышел с плакатом в поддержку Навального.
Хочу, чтобы он сел на 13 лет, и мы вместе с ним. Я не хочу, чтобы страна превратилась в Северную Корею. Или того хуже.
Пройдемте машину.
У меня есть документ.
Машину пройдем.
Не надо мне трогать.
Ну, не трогать, Москва.
Зовите еще двоих, будьте.
Вы осуществляете противоправные действия, не выполняете законные требования сотрудников полиции.
Власти Чернигова говорят о гуманитарной катастрофе и угрозе полной блокады города. В городе сейчас находится около 130 тысяч человек. Из-за постоянных обстрелов здесь уже много дней нет тепла, электричества и воды, мало продуктов питания и медикаментов. При этом, как заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, дорога из Чернигова в Киев полностью заминирована. Он посоветовал тем, кто захочет выехать из города, покидать его лесными дорогами, которыми сейчас в город завозят гуманитарную помощь. О том, что из города невозможно организовать гуманитарный коридор, сегодня заявила и вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. По ее словам, дорогу обстреливают российские военные. Сегодня ночью из российских градов были обстреляны пригороды Кривого Рога. По предварительным данным, обошлось без жертв, несколько домов разрушены. Ну а жители захваченного российскими войсками Херсона сегодня снова вышли на улицы города на митинг против вторжения. Российские силовики применили против них слезоточивый газ. Когда он рассеялся, часть протестующих вернулись на площадь. Я напомню, вчера митинг в Херсоне, на который вышли около 100 человек, российские военные разогнали стрельбой в воздух, а также светошумовыми гранатами. Местные СМИ сообщали о пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед депутатами итальянского парламента. Он призвал Италию, цитата, «не быть курортом для убийц», а именно потребовал, чтобы власти Италии заблокировали активы влиятельных россиян, чтобы они попытались остановить войну против Украины.
Около недели назад я выступил с обращением к участникам антивоенной акции во Флоренции и еще десятках европейских городов. Я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на Россию, чтобы она прекратила эту жестокую войну.
США передадут Украине системы ПВО советского производства. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. Речь, в частности, идет о зенитно-ракетном комплексе ОСА, а также комплексах С-300. Эти вооружения, по данным издания, США приобретали в рамках засекреченной программы для изучения советских технологий и обучения своих военных. Как отмечает источник газеты, украинским военным не придется заново учиться обращаться с таким вооружением, так как оно им уже знакомо. Передачу Украине С-300 косвенно сегодня ночью подтвердил и пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Мы продолжаем работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы увеличить объем новой помощи, включая зенитные системы советского или постсоветского производства и необходимые боеприпасы для них. Это те системы, работе с которыми наши украинские партнеры уже обучены, системы, которые они уже успешно использовали.
Это были главные новости к этому часу. Эфир канала «Настоящее время» продолжит документальный фильм «Горбачев рай». Меня зовут Алексей Александров. Я вернусь в эту студию через час. До встречи.
все равно привели смерть. Это дело не кончилось, не это. Сказал на меня Ярослав, если не я, то кто? И сейчас... Если это сейчас, то когда? Он ускорил реформы в своей стране и попутно изменил мир, сделав его безопаснее, спокойнее и лучше. Гласность и перестройка. Он открыл свое правительство, впустил свободу в свою страну. Не знаю, что это такое, Шерон, сними это с меня, она нацепила это на меня. Я думаю, это граница, я хочу ее перейти. Свобода. Дорогие друзья, не так много людей за всю мою жизнь я могу назвать, о которых я могу от всего сердца сказать. Вот человек, который изменил историю навсегда.
Ну, тебе известно, что я чуть не сдох.
Нет.
Нет?
Нет.
Серьезно? У меня, ребята, положение со здоровьем резко ухудшилось. Больше всего я дико переживаю погоду, ломку, смену погоды. Особенно, когда на солнце идут бури. Магнитные. Убийственно. Можете заглавить беседу свою «Беседа с одним чудаком».
Да. Вы чувствуете себя свободным человеком?
Да.
В чем это выражается?
Я высказываюсь, я с осуждением пишу много. И пишу так вещи открыто, как я понимаю.
А вот ваши высказывания кто слышит в России? Кто имеет возможность услышать вас в России?
Все слышат, кто хочет. А вот есть газеты, это только в последнее время столкнулись мы, когда отказались публиковать. Мне говорят, все. Рухнула Горбачева эпоха. Ты помнишь, Саш? А я говорю, что ты сказал? Она только начинается. Всем народам надо давать возможность, свободу, широту.
Но широту, а для русского народа свобода вообще органична? И демократия – это и есть насилие над русским народом.
Ты знаешь, можно, отвечая на этот вопрос, найти и то, и другое. Абсолютно. Абсолютно. Но были всегда те, кто двигал.
Ну да, были, но они были или, я не знаю, сосланы, повешены, либо были вынуждены покинуть Россию. А Россия между тем возвращалась к несвободе как к своей естественной форме существования.
И все же ответ тебе дан не мною, а нашими подлинными демократами. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Вот давай, ориентируйся на это.
Во глубине сибирских руд храним мы скорбное...
Не-не, храните. Храним — это ты уже себе приписываешь. Не о тебе речь. Храните. Терпеть. Не пропадет ваш...
скорбный труд.
И дум, высокое стремление.
Россия вспрянет ото сна. И на обломках самовластия...
Напишут наши имена.
Вот имя Горбачев будет там в этом списке точно.
Можно выразиться для не печати, а для участвующих?
Слушай.
Это ты предлагаешь нам анонизм.
Тоже неплохо.
Да?
Да.
Ты пользуешься этим?
Ну, уже давно нет. Но если я вас правильно понял, вы сравнили поиск свободы в России с анонизмом. То есть с получением неестественного удовлетворения, с чем-то неестественным. Я с вами готов согласиться, но очень обидно.
Вот это и есть анонизм.
Где демократия?
Ну, что ты у меня спрашиваешь?
Это правильно. Спрашивать надо не вас.
Абсолютно. Я продолжаю себя считать социалистом. Откровенно говоря, на Ленина смотрю, как нашего Бога. Вообще, это сильность точка зрения, социализм. И чем больше, по-моему, люди будут выходить на новые высоты в жизни, осваиваться, там будет потребность все больше в социализме. Да. А кто-то считает, что я социализм уничтожил. Знаешь, я писал сочинение в 10 классе на выпускное, и на отлично его написал. Тема, я выбрал ее не из литературных тем, а выбрал из свободных. А свобода была такая: «Сталин – наша слава боевая», стали наша юность и полет. Это вот моя точка зрения. Я был человек неплохого воспитания и ответственного. А потом мне пришлось, когда я увидел, особенно когда я стал генсеком и покопался в этих, ну не покопался, материалах, которые мне выкладывались. Это жуть. Все эти списки для расстрела, для 10 лет. Списки по 100, по а 200 человек. Там в этих материалах ну столько жути человеческой, а уж партийной и так далее, тем более.
Так значит, Сталин был не социалистом?
Я думаю, скорее он был авторитарная личность. Зато сейчас горой со Сталина стоят миллионные массы.
А кто был социалистом из наших руководителей?
Я.
А еще?
Это будет тебе очень интересно сказать. Когда я спросил Горбачева, он сказал «я». Когда я спросил «а еще?», он сказал «больше нет». Это было потрясающе. Да. Самое главное – жизнь. Все. А дальше там будет, как мы используем ее, и она нас использует как день. У нас 12 июня день России. Да? По-моему, 90. И шалаши там накрываются на площади. И столы расставлены. И идут навстречу две группы. Путин и я. Так, если обличить. Здравствуйте. Мы же давно виделись. Говорю, да. Ну как? Ну что ты? Да нет, я говорю, вы же уходите, уклоняетесь. Почему? Почему? Ну как почему? Три раза назначали мне встречи, и три раза вы не пришли, и не состоялись. Не плачу. Вот ты представь только, что Горбачев, через что я прошел? А начинал с того, что жизнь как бы и сложно все. Жизнь есть жизнь. Да. И пошли. Они в одну сторону, мы в Кремлевский дворец. А они на площадь шашлыки есть. Но мы там уже были. Случай, который объясняет, что мы уже все разошли. Расходимся, разъезжаемся. Пошли.
Пошли. Давайте.
Ребята, пока.
Помой.
Что ж ты, Володя? Нет, ты тут не подни. Руки у меня поднимают.
А, ну да, тут вы глубоко сели, мягко.
Ты ж вот ее.
Ну вы долго сидели, потому что.
Работа прибавляется, а не убавляется. А силов никаких. А вот это нельзя же это значит, но. Вот так.
Пошли.
Надо, ты стой, Володя, крепко. Угу. Крепко. Я еще крепче должен.
О-о-о. Ага. О, все отлично.
Да, да.
Этот лифт Горбачёву установили друзья, когда узнали, что его путь на второй этаж в собственную спальню занимает около часа. На момент ухода Горбачёва с поста главы могущественной Советской империи вся его частная собственность состояла из достаточно скромной московской квартиры.
Будем выходить по левой.
Здесь,
по ступенькам.
Давайте,
Ты впереди опускаешься?
Да.
Сань прочнее там, на подушке.
Все, давайте.
Виталий!
Дай мне посветить. Я секунду.
Пускай.
Сюда, наверное.
Пускай.
О, Виталий.
Ты не пробовал?
Я здесь всегда. Круглосуточно с вами.
Когда Горбачев без принуждения, добровольно сложил в себе обязанности президента СССР, союзным республикам открылась возможность стать независимыми государствами. А подчиненные Горбачеву партийные руководители этих республик тут же воспользовались этим и превратили себя в правителей новых государств. Некоторые правят там и по сей день, а некоторые уже передали власть своим детям по наследству. А Горбачев в 1991 году во время развала СССР получил от этих правителей подарок. Вот этот дом, но только во временное пользование.
Ты молодец. Молодая, щечки такие же.
Спасибо, Михаил Сергеевич, за комплимент. Очень приятно.
Мы можем и приглашать, да?
Да, вот у нас картошка, пельмени отварить надо будет, да? Вы скажете, когда, потому что там закуска, пока посидите, поговорите, вот, и скажете, когда горячее блюдо, хотя картошка есть. Так, сейчас я уже...
Внутрь, слушай.
Так, это куда?
Салфетку это сюда, на колени. Угу. Стелят.
Картошку. Посчитать их больше оказалось, да?
Больше?
Посчитать надо.
Ага.
Это что, они раз, привезли? Два,
три. Нет, это ваша.
Это с огорода. Сегодня утром сходила, зная, что вы придете.
Так,
ваш любимый.
Надо ложку сейчас подхолодить.
Так, я
молодец. Ложку подхолодить.
Что, водка есть?
Водка? Есть, Михаил Сергеевич.
А пиво?
Конечно, а как же без пива? Сейчас я еще проверю, посмотрю.
Хорошо, можно садиться, да?
Можно, да. Вот это до...
Это мне.
Да, а это после. Вот так поставлю.
Гуд. Таня, приглашаю тебя в гости. Колбасу ел.
В общем, всем его.
Сыр ел. И вообще живем бы ничего. Но уже вот старик, сухарь, кости одни. Приветствую вас в моем доме. Это мой дом. Государство, но пожизненно.
Но это тоже хорошо. В нашей обстановке пожизненное слово имело большое значение, поскольку мне давали Ельцин, давал 2-3 дня, чтобы убрались.
На какие деньги живете-то?
Жил и все вокруг меня, родственники, за счет того, что Володя знает. Я ездил по самым приглашениям с лекциями. Был один случай, когда я вернулся и привез гонорар 400 тысяч долларов. Да так. Другие все поменьше.
А вы этот дом приватизировали?
Нет.
А ваши соседи?
Не знаю.
А мы знаем.
Приватизировали? Ну, хер с ними.
Это-то да, это и говорит о том, кто нынешний.
Но Горбачев... зато у меня совесть покоя. Раиса терпеть не могла, чтобы встать на путь какой-то такой. Мы народ были совести, честно говоря.
А внучки к вам приезжают в Россию?
Сейчас уже нет.
Ну, а комнаты у них здесь остались? Комнаты остались? Нет?
А там есть. Купили. Были накоплены деньги. И внучки, которые женились, замуж выходили, вот, все раздали. По 500 000, например. Живи. Квартира. Живи. Они там все вместе. Для них не все ясно. А что касается меня, то тут все сложнее. Пока была Раиса, все сбегались. Я до сих пор не могу успокоиться.
Но вообще, когда Раиса Максимовна не стала, вы несколько раз публично говорили, что смысла жизни уже нет.
И нет.
Ну как нет?
Нет.
А в чем тогда смысл жизни? В чем смысл жизни? Неужели смысл жизни в том, чтобы просто любить одну женщину и, я не знаю, и родить с ней детей? Может, смысл жизни в чем-то более высоком?
А что более высокого? Как чувство любимой и любимой женщины? Как много девушек хороших, как много радости имел. Но лишь одно из них тревожит, у меня беспокойство. Я начал забывать. Я очень много стихов знал. Люблю поэзию. Милый мой, ты у меня в груди. Неожиданное расстояние обещает встречу впереди. Вот Есенин. Молодец. Стоит гора высокая, а пид горою гай-гай-гай. Зеленый рай густесенький, не наче справді рай. Під раєм є річенька, яскло вода блищить долиною зеленою, кудись вона біжить. Край берега у затишку прив'язані човни, там три верби схилилися, мов жуняться вони. Що пройде красна літічка, повіють холода, а сипляться з них листячка і унесе вода. Та тебе, любо, річенька, утішають, ще вернеться весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона. П'ять літня. І я даю кінці. Умирав. Свіча в узголов'ї. А плачуть привольно. Мать, плач, нічого не зробиш. А що ще у тебе во времена? 36-й год. Да. Ну, а конец, женщина какая-то объявилась. И посоветовала, да просто вы найдите хорошего меда сейчас свежего и дайте баночку свежего. Да. Начали искать, нашли и принесли. Знаете, маленькие чайнички для заварки в нем было. Это же я помню все. И, оставшись один, я повернулся и взял этот чайничек и выпил весь сразу. Через 3 дня я бегал уже, а то умирал. И удивительно, я брал, и крышечка упала. И звон падающей крышки до сих пор. Как устроены все наши механизмы.
Я же это могу продолжать. Мы уже жили в Ставрополе. На высоте, на самой высшей точке, где стоит и крайком партии построенный. Ветры дуют со степи. Такие запахи, опьяняющие просто. Невероятно. У нас с Раисой еще был такой маневр. Я ее садил в машину, и километров за 50 от центра. Там начинались пшеничные поля. Бесконечные. И там самое главное – это свадьба перепелок. Когда цветут хлеба, к созреванию, под перепелки бесится просто. Любовь до смерти. О, Господи! Этим можно жить.
Это рассказ о том, как вы жили в раю.
А теперь в аду. Ах ты!
Михаил Сергеевич, это оставьте. Это пока пусть у вас будет.
Ну, да. В кармане же я не буду.
А ну?
Зачем она мне нужна?
Не-не-не-не, Михаил Сергеевич, это вот это идет. Пусть она пока будет.
Ну, не наша.
А?
Это забирай.
А она же там еще вопросы есть, Михаил Сергеевич.
А я при чем? Да. Мы не делились никогда. Всегда вместе. Как два слившихся. Удивительно, откуда это получается. Меня называли подкаблучником. Я не опровергал ни в коем случае. Я стремился, чтобы это было. Но это же хорошо. Ее возвышает, поддерживает. Когда с Раисой мы жить начали, я запросил бумаги, манию. Мать у нее... Считали мы русское, а отец Титаренко украинец. Вот как у нас. У меня мать украинка, а отец русский. Деда ихнего расстреляли ее, родного отца матери. Вот. Вся семья разбросалась по всей стране. Вот. И... Я посчитал. Меня, знаешь, что поразило? А что? Что ты никакая не русская, а украинка. Ну, что это тебе дает, она говорит. Ну, не, мне теперь понятно, когда, что иногда бываешь ты такой противный. Кстати, моего деда по линии матери тоже судили и приговорили к расстрелу. Человек, который был, руководил вот и колхозом, создавалось и все. И потом помощник этот прокурора областного пригласил, ну что? Да результат такой, что говорит, не то, что... К расстрелу надо, непонятно. Никакого преступления никто они не совершили. Мы освободили. 14 месяцев он. Что только не делать. Жутко. И дверьми ломали, ломали руки. И вот это. Я, по-моему, за приверженность троцизму. Ну, нахуй он ему этот троцизм. Это я уже помню, как он вернулся. Собрали близкие очень, никого лишнего. На печке я. Слухарь. И он говорит, вот я вам рассказал бы, чтобы вы знали. Но никому не надо рассказывать. И я не рассказываю. Виноват не Сталин. Он все время говорил. В 10 классе вступил в партию. Они очень были довольны. Я с ними посоветоваться решил. Они так были рады, что я в коммунисты пошел.
Вот. Еще были рады, что я еду дальше учиться. Я послал документы, и приход две недели, две проходит. Никакого ответа. А я послал запрос с оплаченным платежом. Соображал. Пришел ответ. Вы зачислены с общежитием на юрфак МГУ. А когда я уезжал, рад же до смерти, что уже еду в Москву. Да. А потом руку вдруг подняла голову и глянул вокруг, чтобы помахать до сюда. И увидел деда Пантелея вот этого, который приговаривает к расстрелу. Он стоит у окна хаты даже и плачет. До сих пор я его не могу забыть.
После этой съемки Михаил Горбачев переехал в больницу под круглосуточное наблюдение врачей.
Себя напишите. Дома подмышь.